ребята, все не так, все не так, ребята.
Начинаем. Действительно, здесь предлагают всем встать, потому что идет суд. Это предлагают в Ютьюбе у нас, в чате, который у нас ожил. Слава Богу, есть у нас смски +7 985 970 45 45. Сегодня вам понадобится еще по делу, по одному важному делу, пока не судебному. Понадобится именно эти средства связи. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
И Сергей Бунтман. Вот, друзья мои, вот в чем дело. Давайте сразу скажем, чтобы вы могли посылать. Дело в том, что у нас близится дата, вся страна готовится сейчас.
Маскируя это подготовкой к чемпионату мира по футболу, да, на самом деле мы знаем.
Ну и все в трудовом порыве, там коллективы.
Встают
на вахту предпраздничную. Тут исполняется 50 лет, как стоит в строю наших граждан, стоит Алексей Кузнецов. Вот. И у нас будет особый порядок, да? Вот, особый порядок.
Упрощенный.
Да. Производство дел для нашей следующей передачи. Уже в группе, в фейсбучной группе «Не так» предлагают дела для вот передачи 10 июня. Предлагают дела. Вы же можете дополнить путем смс-ок +7 985 970 45 45, там аккаунтов вызваны и прочих там форм на нашем сайте, можете предлагать дела. Какое бы дело вы хотели, чтобы рассмотрели мы 10 числа. Ну и также в чате можете писать. И Алексей Кузнецов все это посмотрит внимательно, а потом сделает по-своему.
Да, потом сделает по-своему, но обязательно я выберу одну
из того,
из ваших
предлагаете.
Да.
Так что, пожалуйста, вперед в течение всей передачи мы можете.
И потом в комментариях на сайте на нашем передаче, на YouTube-канале нашем.
Особенно если дела неприличные
передачи,
какие-то,
да.
В комментариях.
Пожалуйста, где-то до четверга предлагайте, потом я все это обобщу. Да. Кстати, будет интересно посмотреть еще и какой вот спектр, что интересует наших слушателей в принципе.
Да, да? И отправить куда надо.
По эпохам, да, по странам, по типу дел. Вот такой я надеюсь, что я буду увлеченно перед днем рождения заниматься анализированием вот этой вот действительно очень для нас ценной, сейчас уже не шучу, информации.
Да, хорошо. Друзья, а мы сейчас обращаемся к очень важному делу и громкому в свое время. Это суд над Филиппом Мироновым. Это дело, и которое очень, оно было и мутное, и оно было непонятное, и, конечно, все детали очень долго нам не становились известны.
Да как вам сказать, вы знаете, дело, оно мутное, но, с другой стороны, в общем, в нем знаков вопроса, как мне кажется, меньше, чем во многих заурядных, скажем, уголовных делах. Я уж не говорю про незаурядные.
Я и говорю про интерпретацию.
Интерпретация,
скорее, этого,
да,
дела, вот вы в истории.
Начать с того, что людям, по крайней мере, там, старшего поколения, это дело в косвенно-то, в общем, давно достаточно известно, потому что Филипп Казьмич Миронов один из... То есть он единственный прототип одного из главных героев романа Юрия Трифонова «Старик». Кстати, сегодня вот, когда я... Вчера и сегодня, когда я читал документы, я встретил, и я постараюсь, если будет время, процитировать запись разговора по прямому проводу, в котором будет участвовать отец Юрия Трифонова. Вот, поскольку он был видным деятелем нарождающейся советской юстиции и тоже, так сказать, принимал участие в контроле за тем, что происходило в 19-м году. Значит, а так-то само дело, в общем, очень хорошо задокументировано. Советская власть не только не пыталась как-то скрыть, а наоборот, делу была придана максимальная огласка, и сегодня мы без труда поймем, почему. Материалы дела многие публиковались в газетах в режиме, что называется, реального времени. В 20-м году, сразу после окончания этого дела, был опубликован сборник документов. Но тем людям, кто особенно интересуется этой темой, я горячо рекомендую, увлекательнейшее чтение. Вот я полтора дня им занимался с большим удовольствием, удовольствием совершенно разного плана. Значит, это сборник документов, который увидел свет 20 лет назад, в 97-м году. Издал его хорошо известный фонд «Демократия». И редактором этого тома был знаменитый Теодор Шанин. Там несколько авторов. Называется этот том, более 700 страниц на самом деле, «Филипп Миронов. Тихий Дон в 1917-21 годах». Без труда найдете его в интернете, он есть в разных вариантах, там PDF, хотите еще что-то, и читайте, потому что в этих документах не только история, в этих документах совершенно потрясающим образом раскрываются многие действующие лица. Стиль того же, скажем, Филиппа Миронова, его, по сути, прямую письменную речь, надеюсь, вы сегодня в этом убедитесь с нашей помощью, невероятно интересно слушать. Это такое сочетание совершенно разных стилей и выспренного, очень такого, как вам сказать, пародийного, вот, литературного, что называется, высокого штиля, с таким достаточно заурядным стилем, можно сказать, военных рапортов, и интереснейшие там собственноручные записи Смилги, и многие документы того времени, показания свидетелей. Все это очень-очень интересно. В чем, собственно, обвинение? Филипп Миронов, казак, выслужившийся в свое время в офицеры, принявший участие в русско-японской войне, награжденный за русско-японскую войну 4 боевыми орденами, дослужившийся до, по-моему, то ли под Ясаулом он, по-моему, закончил русско-японскую войну. Значит, затем в его карьере военной наступает, казалось бы, крах, потому что увлеченный событиями Первой русской революции, а мы увидим, он был человек невероятно увлекающийся, и занимавший позицию где-то, я бы сказал, между умеренными социалистами и анархистами, по своим личным взглядам, хотя в голове у него, забегая вперед, суть по всему, каша фантастическая совершенно, вот из разных представлений. Ну, это, кстати говоря, в те времена...
Ой, это не редкость.
Совершенно обычная, да. И вот он, будучи офицером, становится делегатом казачьей массы, в основном солдатской. Он везет их наказ Первой Думе. 906 год. Значит, наказ он довозит, по возвращении его арестовывают за поступок, несовместимый с званием русского офицера. А я вам напомню, что в это время армия была лишена избирательных прав, армия вне политики, офицер, прежде чем заниматься политикой, пусть даже на таком низовом уровне, должен, что называется, выйти в отставку. И вот Миронова лишают офицера царского звания. Значит, когда начинается Первая мировая война, ему звание возвращают, и там он тоже сражается героически, дослуживается до подполковника, до войскового старшины, заканчивает Первую мировую войну, он помощником командира полка, но это тогда называлось помощником, сейчас мы бы сказали заместитель. Он заместитель командира казачьего полка по строевой части, то есть основной, что называется, заместитель. И он награжден еще 2 орденами, причем, раз уж наша передача начинается с орденов, да, из рассказов Андрея Хазина, значит, он награжден в том числе и орденом Анны первой степени. То есть у него есть звезда и лента, да? Вот. Он награжден почетным оружием за храбрость. И вот со всем этим более чем впечатляющим комплектом он практически сразу же принимает советскую власть. И дальше вот, собственно говоря, как описывает его, вот, ну, кратко этот самый дальнейший его путь, комиссар по казачьим делам, был такой казачий отдел в ЦИК. в первые годы советской власти. И вот комиссар этого отдела, некто Макаров, уже после того, что назовут мятежом или вооруженным выступлением корпуса Миронова, сразу по окончании, после ареста Миронова и его, значит, сподвижника, вот 8 сентября 1919 года он докладывает, Макаров. Во время Октябрьского переворота он стал на сторону революционного народа, был комиссаром в Усть-Медведевской Медведицкой станице, это его родина, это сейчас город Серафимович в Волгоградской области, хорошо известный тем, что именно неподалеку от него в свое время замкнулось внешнее кольцо вокруг армии Паулюса в 1942 году. А потом вызвал желающих бороться с белогвардейцами из добровольцев, преимущественно казаков. Постепенно образовал дивизию, которая получила название Мироновской. Товарищ Механошин, видный деятель Красной Армии, называл его романтиком и говорил, что ему следовало бы дать больше войска, но он человек беспартийный. Коммунистических ячеек у Миронова в дивизии не было, и к комиссарам он относился подозрительно, как это было и в дивизии Киквидзе. Киквидзе, известный командир Красной Армии, погибший в 1919 году, его имя часто использовали как, знаете, синоним такой вот полупартизанской части в составе Красной Армии.
Но допустимо еще.
Пока да. Пока да, но как мы увидим, один из главных смыслов всего этого дела, это как раз борьба вот с этой самой партизанщиной. Попытка выстроить, наконец, некую армейскую вертикаль. Но он был хороший стратег, хороший специалист военного дела, выходил из всех самых тяжелых положений с малыми потерями, поэтому казаки стремились к нему. Население все симпатизировало ему, и казачьи, и не казачьи. Крестьяне Саратовской губернии выходили к нему с хлебом и солью. Среди подчиненных ему частей была прекрасная дисциплина. У него не было грабежей, разбоя и насильственных реквизиций. Его части не оскорбляли религиозного чувства населения. Вообще население не видело в подчиненных ему частях врагов и таким образом привлекалось к советской власти. Это тем более возвышало Миронова, что в соседних частях, например, в дивизии Киквидзе, этого не наблюдалось, благодаря разнузданности частей население относилось к ним враждебно. То есть, видите, только что произошел, вроде бы произошел вооруженный мятеж, по крайней мере, это так подается, а один из главных функционеров по казачьему вопросу дает Миронову характеристику в общем и целом очень лестную. Дело в том, что Миронов имел определенные серьезные разногласия с советской властью по вопросу о расказачивании, по вопросу о поведении советской власти в казачьих областях. Из этого вытекали и более, еще более принципиальные разногласия. Но надо отдать Филиппу Кузьмичу должное. Он их никогда, этих разногласий, не скрывал и пытался все время обратить внимание вплоть до самого высокого руководства на то, что с его точки зрения было безобразиями, было неправильной политикой по отношению к казакам, объективно вредило советской власти. Вот, пожалуйста, он пишет. После того, как его, значит, назначают создавать кавалерийский корпус в Саратовской губернии, вот что он пишет трем адресатам – Ленину, Троцкому и Калинину. Угу. Калинин за несколько месяцев до этого, после смерти Свердлова, стал всероссийским, позже всесоюзным старостой, да, возглавил в ЦИК. То есть он формальный глава советского государства. Восстание в Иловатке на реке Терси и пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социальной революции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал здоровья и сил в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин на коне коммуния будет топтать красное знамя труда. Я когда эту фразу дошел, я совершенно обалдел. И каюсь в своей слабости, даже на всякий случай полез проверять, не было ли действительно у Антона Ивановича Деникина лошади с такой кличкой. Ну, нет, конечно, разумеется. Это вот так вот Миронов украшает свою речь. То есть, он хотел сказать, что это дает возможность Деникину оседлать как бы антикоммунистическую риторику и таким вот образом топтать это самое красное знамя труда. Устремляя мысленный взор взор вперед, и видя гибель социальной революции, ибо ничто не настраивает на оптимизм, а пессимист я редко ошибающийся. Считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке. Первое. Усилить особый корпус, свежую дивизию. Второе. Перебросить его в состав дивизии. Ну, тут дальше чисто военные дела. Четвертое. Политическое состояние страны властно требует созыва народного представительства, а не одного партийного, дабы выбить из рук предателей социалистов почву из-под ног, продолжая упорную борьбу на фронте и создавая мощь Красной Армии. Этот шаг возвратит симпатии народной толщи, и она охотно возьмется за винтовку спасать землю и волю. Не называйте этого представительства ни земским собором, ни учредительным собранием, назовите как угодно, но созовите. Народ стонет. Я передал в Реввоенсовет Южфронта много заявлений. Между ними такое. Крестьянин села, переименованная в Ленинскую волость. Семья 21 человек. 4 пары быков. Своя коммуна. За отказ идти в коммуну комиссар быков отобрал. Когда крестьянин пожаловался, то его убили. И дальше он перечисляет еще целый ряд вот таких вот очень некрасивых фактов. Без особенного внимания остается этот его доклад. Тогда он едет в Москву. Он пробивается на прием и разговаривает с Лениным и Калининым вместе одновременно. Чтобы казачье население удержать сочувствующим советской власти, необходимо. Вот это очень важный документ, это, по сути, его личная программа. Считаться с его историческим, бытовым и религиозным укладом жизни. Время и умелые политические работники разрушат темноту и фанатизм казаков, привитые вековым казарменным воспитанием старого полицейского строя, проникшим во весь организм казака. Второе. В революционный период борьбы с буржуазией, пока контрреволюция не задушена на Дону, вся обстановка повелительно требует, чтобы идея коммунизма проводилась в умы казачьего и коренного крестьянского населения путем лекций, бесед, брошюр и т.п., но ни в коем случае не насаждалась, не перевивалась насильственно, как это обещается, теперь всеми поступками и приемами случайных коммунистов. Вот это еще один очень важный для Миронова пункт, он у него будет везде буквально, что к советской власти постоянно прибиваются, примазываются чужие ей люди, карьеристы, приспособленцы, просто люди случайные. И так получается, что именно им советская власть вручает бразды правления, и от них идет главный вред. То есть Миронов, по крайней мере, в своих выступлениях, он такой стихийный демократ. Что для казаков с их укладом, в общем, совершенно естественно, да, инициатива, ну, если это только не военные дела, конечно, где решение должно командование принимать, а так инициатива должна идти снизу. Вот эта вот идея казачьего круга, на котором то ли любо, то ли не любо, да, вот она действительно порождала таких вот стихийных демократов, как Миронов, и он постоянно просит, уберите вот этих назначенцев, уберите этих приспособленцев, дайте нам выдвинуть своих лидеров. Его, конечно, будут обвинять в бонапартизме, его, конечно, будут обвинять и подозревать постоянно в том, что он это все пропагандирует не бескорыстно, а потому что он таким образом себя видит наверху вот этой вот, значит, структуры, да, что он таким образом пытается Тихий Дон, так сказать, подчинить себе. Ну, естественно, понятно, если мы считаем Миронова политиком, а он, наверное, был политиком в обстановке гражданской войны, то, в общем, политик такую цель перед собой, наверное, конечно, ставит.
Если он считает, что он может вот эти принципы реализовать, то, конечно.
А дальше происходит вещь, которая неплохо документирована по всяким там донесениям и показаниям свидетелей на суде. Значит, в какой-то момент Миронов срывается, что послужило вот окончательной, так сказать, последней каплей, вот этим триггером, который произвел запуск этого поступка, мне сказать трудно. Но я так и не понял. Видимо, целый комплекс каких-то обстоятельств. Но Миронов свой еще недоформированный корпус, в нем всего 2000 сабель, вдруг бросает на Деникинский фронт без всякого приказа, более того, вопреки этому приказу. Почему?
Да, через 5 минут выясним, попробуем. Алексей Кузнецов и наша программа.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем суд над Филиппом Мироновым. Почему я сказал, что дело мутное? Не потому, что оно, наверное, по революционным правилам оно такое вполне ясное и по революционной конъюнктуре. Но мутное по его интерпретации, конечно, вот почему. И так как все демократический централизм, который предусматривал любое несогласие, в общем-то, как достаточную полную ересь, и которую надо было преодолевать. И здесь так же многовариант революции не подразумевалось. Только один путь должен был привести к победе.
Да, причем, тем не менее, этот путь периодически вихлял и петлял.
Ну, это
генеральная линия,
как
известно, сильно колебалась. Но вот Миронова, судя по всему, на это выступление спровоцировало. Ну, понятно, что его взрывной и очень такой вот порывистый характер. Но там, судя по всему, у кого-то из местного начальства, военного или территориального, трудно сказать, похоже, зрели идеи, формирующийся Мироновский корпус, то ли ему не отдать, дескать, сформировал, и спасибо, а он, конечно, собирался с этим корпусом на фронт, то ли собирались уже набранных кавалеристов раскассировать по другим частям. Какую-то роль, похоже, играл Будённый. Вот самая, на мой взгляд, темная история. От Будённовского участия следов осталось немного, но вот-вот то в одном, то в другом месте знаменитые усы нет-нет, да и мелькнут. Дело в том, что Будённый, конечно, безумно ревновал. Дело в том, что ревновал к славе Миронова, к его популярности среди казаков, извините меня. Миронов к этому времени, опять же, вот Андрей Хазин говорил о советских наградах, Миронов к этому времени награжден орденом Красного Знамени номер 3. И, конечно, он на этот момент, он известнее Будённого, на Дону он популярнее Будённого. Плюс вот Дмитрий Мезенцев спрашивает, значит, Миронов реестровый или не реестровый казак. Нет, Дмитрий, вот эти термины, они применяются к казакам 17-го, первой половины 18 века. На Дону в 20 веке тут другое различие. Это казаки, которые подразделяются там по степени зажиточности на несколько категорий, и не казаки, так называемые иногородние. Так называемые иногородние. Вот Будённый-то, хотя он уроженец этих мест, но он-то из иногородних, а Миронов-то из самых что ни на есть казаков коренных, при этом не родовитых. Он это постоянно подчеркивает, что он из казаков обычных, да, вот он не принадлежит к этой старшине, к этому казацкому дворянству, то есть он из простых трудовых казаков. Вот. И похоже, что Будённый за спиной, а Семён Михайлович интриговать умел, он, конечно, великолепно изображал вместе со своими усами, гармоникой и всем прочим из себя такого простака и рубаху парня, но совсем он не был простаком, интриговать он умел. И вполне возможно, что он привел, так сказать, в действие вот эту вот машину отъема корпуса у Миронова, и Миронов сделал вещь, которая, если это было так, то тогда логичную. Он с недоформированным еще корпусом, с учетом того, что сложилась очень тяжелая ситуация август 19 года, это как раз рейды Шкуро и Мамонтова по глубоким тылам Красной Армии. И Миронов, это Краснов, тоже весьма популярный среди части казаков, на коне, что называется во всех смыслах этого слова. И Миронов по собственному почину, вопреки всем приказам, с этим корпусом выступает на фронт.
Что его уводит на фронт?
Он уводит его на фронт. Вот его защитник потом будет на суде говорить, да, он дезертир, но он дезертир не в сторону от фронта, а в сторону фронта, да. И учтите это, пожалуйста. Дальше, конечно, возникнут подозрения, что он уводит корпус к Деникину. Естественно. что под видом ухода на фронт он идет к Деникину. Но эти подозрения ничем серьезным, в общем, подтверждены не были. И даже вот обвинитель на этом процессе, член Реввоенсовета Юго-Восточного фронта Смилга, хорошо известное имя, значит, пишет прямо о том, что он не верил ни минуты в то, что Миронов может уйти к Деникину. И он, и его люди, они категорически антиденикинцы. Вот что Смилга пишет в своих воспоминаниях через несколько лет после этого процесса. Миронов к этому времени уже погиб. «Во время произнесения мной обвинительной речи чувство жалости не покидало меня. Мне было трудно обвинять этих людей и вести их к смерти. С другой стороны, было ясно, что шутить с революцией тоже нельзя позволить». И дальше вот. «Надо было на деле Миронова показать Дону, что всякое средняя линия в 19-м году осенью бессмысленна». Это вот то, о чем шолоховский роман, да, о метаниях между красными и белыми. Вот эти метания, в частности, красные подстегивают тем, что они сознательно лишают людей возможности занять какую-то среднюю позицию.
Причем люди такие, как Миронов, они не перейдут к белым.
Конечно.
Вот в чем дело.
Конечно. Вот это, можно сказать, об этом говорили практически все. И второе, продолжаю Смилгу. А фронту показать, да, фронту, что кустарничеству пришел конец. Это вот то, о чем мы говорили. Это борьба вот с этой самой партизанщиной.
Да.
Для этого надо было быть беспощадным. Во время перерыва кто-то из товарищей подошел ко мне и сказал: «Правда ли они похожи на жерандистов?»
Да.
«Только на жерандистов Хоперского и Усть-Медведицкого округов», — ответил я, и грустные мысли о нашей Жеронде и Вандее неотразимо лезли в мозг.
Правильно лезли.
Правильно, в правильном направлении и правильные мысли лезли. Вот такой вот интересный оценка человек, который поддерживал на этом суде обвинение. Значит, в результате против Миронова и его людей был брошен Будённый с его частями. Дело обошлось абсолютно без единого выстрела. Миронов сдался. Потом Троцкий, тоже логик большой, умудрится поставить это Миронову в вину и будет писать о том, что вот доказательства, до чего, так сказать, они докатились, они настолько утратили вообще всякий человеческий облик, что даже сопротивление оказать не смогли. Вот какая безидейность, вот какое моральное падение.
Злобный враг там в озверении своем.
Товарищ,
да.
Товарищ Троцкий, как известно, значит... А вот, собственно, товарищ Троцкий. Записка из поезда, естественно. О подготовке суда над Мироновым. Москва Склянскому для ЦК. Копия Вольск Смилге. Захваченные мироновцы доставлены в Балашов, это Саратовская губерния, где функционирует следственная комиссия по этому делу. Сношусь со Смилгой о том, чтобы комиссию превратить в трибунал и дело разрешить в Балашове. Мотивы. Первое. Большое число обвиняемых, 430. Ну, там это со всеми рядовыми, конечно. Уже арестованных находится здесь. Второе. Свидетели в том же районе. Третье. Процесс должен иметь большое воспитательное значение для казачества. Четвертое. Состав трибунала. Кубанский казак Полуян, кубанец Анисимов. Он прямо указывает. Кубанец, да?
Угу.
А надо сказать, что антагонизм между... Кстати говоря, это выражение из одного из документов Реввоенсовета. Надо использовать известный антагонизм между кубанцами и донцами. То есть Реввоенсовет в курсе того, что существует некое...
Да, ну, коню, естественно. Да.
Ну вот, и... Поставить во главе трибунала, и, собственно, две трети трибунала, это кубанцы, это, конечно, такой ходец и так, ход и так далее. Интересно. Так, ну, дальше тут уже идут технические вещи. Значит, все вот эти 430, даже больше обвиняемых, были разделены на 4 категории. Судили, по сути, первую категорию. Это сам Миронов и люди, которые составляли его ближайшее окружение. Булаткин, начальник дивизии, учитель Босяк, рядовой казак при старом режиме, командир первого полка Фомин, казак-старший урядник, полковой адъютант Дронов, комиссар сотни Данилов, инструктор для поручений Корнеев, начальник пулеметной команды первого полка Шишов и так далее, и так далее. Вот в общей сложности их полтора десятка человек. Значит, на суде они не, я имею в виду подсудимые, не запирались. Некоторые себя вели вообще некрасиво и просто, так сказать, там, топили Миронова. Миронов признал себя виновным по всем пунктам обвинения, кроме расхищения денег. Ему и это вменили. Вот, здесь неконтролируемо там тратил и так далее. Ну, интересно, что он бухгалтерию с собой должен был возить, что ли? Угу. Вот. Это вот он не признал. Они все дают покаянные показания. Трибунал приговаривает главных к смертной казни, остальных там другим мерам наказания. И сам трибунал тут же начинает ходатайствовать о помиловании. К этому ходатайству присоединяется Смилга и так далее. И вот что, похоже, что главная задача в данном случае у большинства руководителей – это успокоить Троцкого. Троцкий сначала настроен решительно довести дело до конца, Миронова казнить. И вот сейчас вроде как начинают успокаивать Троцкого. Лев Давыдович, ну все, 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 мы провели доказательный процесс. Да. Мы показали жесткую руку, да, мы показали, что вот у казаков дорога только одна в Красной Армии. Ну, давайте не трогать Миронова, он человек полезный. И вот смотрите, в конце концов Троцкого дожали, и Троцкий Смилге. Я ставлю в политбюро ЦК вопрос об изменении политики к донскому казачеству. Мы даем Дону, Кубани полную автономию, Троцкий ставит слово «автономия» в кавычки. Наши войска очищают Дон. В том смысле, что уходят, да, Красная Армия уходит с Дона. Казаки целиком порывают с Деникиным, должны быть созданы соответствующие гарантии. Посредниками могли бы выступить Миронов и его товарищи, коим надлежало бы отправиться вглубь Дона. Пришлите ваше письменное соображение по этому вопросу одновременно с отправкой сюда Миронова, сюда, в Москву, имеется в виду. Второе, в целях осторожности Миронова сразу не отпускать, отправить под мягким, но бдительным контролем в Москву. Здесь вопрос о его судьбе сможет быть решен в связи с поднятым выше вопросом. Миронов очень благодарен, Миронов кается, Миронов клянется в верности, Миронов прибывает в Москву, тут же начинает прожекты подавать. Заявление Миронова в Реввоенсовет Республики с предложением использовать его в будущем от гражданина ФК Миронова, гостиница «Альгамбра», Большая Тверская, Гнезняковский переулок. Заместителю председателя Реввоенсовета Республики товарищу Склянскому в предвидении создавшегося положения далеко раньше появления в «Известиях» двух статей товарища Стеклова о партизанской борьбе, в моем мозгу гнездилась мысль об этом способе борьбы и постепенно приобретала реальные формы. Теперь эта мысль нашла подтверждение в печати. Этот проект, помимо непосредственной пользы, теперь способствовал будущему образованию вновь сплошного фронта социальной революционной борьбы с капиталом буржуазии и так далее. То есть, и дальше там проект он разворачивает, некий такой Денис Давыдовский проект организации партизанских действий. Ему дадут повоевать, его поставят в 20-м году во главе 2-й конной армии, она, правда, никогда не наберет силу такую же, как 1-я конная, но он поучаствует и в боях за Каховский плацдарм, он поучаствует в вторжении в Крым, в прорыве перекопских позиций. Собственно, именно вторая конная возьмет потом Симферополь и Бахчисарай. Он поучаствует в ударе в спину Махно. И, собственно говоря, именно от него Махно с очень небольшим отрядом только и сумеет уйти. Основной роль в разгроме махновцев будет. Почему-то очень неаккуратная и недостоверная статья о Миронове в Википедии. И там говорится, что вот второй раз он был привлечен к следствию за то, что якобы не догромил Махно. Да нет, есть документы, там вообще ему Махно даже не упоминается. А дальше в 21-м году его хватают в его родных местах, как было сказано, опять-таки, в Википедии, под надуманным предлогом, значит, местная ЧК. Нет, не под надуманным предлогом. Миронов в своих родных краях опять начинает при большом скоплении народа говорить о приспособленцах, пробравшихся, значит, о партийных назначенцах, о демократии, о широкой демократии, о советах многопартийных. А тут 21-й год, полыхает уже, значит, кронштадтский мятеж.
Теми же примерно лозунгами.
Конечно, конечно. И, в результате его застрелит часовой в дворе Бутырской тюрьмы. Но есть пара документов, где в резолюциях сказано, там, дел прекратить, Миронов расстрелян. прямо так сказано. То есть этот выстрел часового, скорее всего, инсценировка просто-напросто. Вот такая вот фигура, вот такой вот. Кстати, когда Миронов командовал второй конной, то одним из членов Реввоенсовета был родной брат председателя трибунала. Вот такие вот.
Это гражданская война, и это революция. И когда вот пишут вот действительные исследования о многообразной русской революции, 17-й плюс гражданская война, когда, например, о том же Махно пишет Александр Шубин, то это вырисовывается совершенно иная картина.
Вот я почему...
Не вот и этот большевистский мейнстрим.
Хотел бы закончить тем, с чего я начал. Я призываю действительно... Ну, людей, конечно, которые интересуются всеми этими темами, почитать вот этот сборник документов. Там есть потрясающая вещь, как, например, тот же Смилга описывает, как он пришел к осужденным, они уже сутки провели уже приговоренные вот, в камере смертников. Миронов попросил разрешения им перед смертью всем сидеть вместе. И трибунал разрешил, и они все находились в одной камере. И вот Смилга пишет, это я сейчас по памяти примерно цитирую, значит, за эти сутки Миронов очень сдал, вот, и я, значит, обратился к нему с словами там ободряющими. Старик не мог сдержаться и расплакался, старику 46 лет. Старик не мог сдержаться и расплакался. Вот, почитайте, там есть поразительные документы, там и по последнему вот этому делу, а там Миронова схватили его жену, она на 8-м месяце беременности, там отдельная бюрократическая переписка по этому поводу и так далее. Дмитрий спрашивает, защищал ли кто-то в 19-м году Миронова. Да, у него был защитник, который, я так понимаю, ну, он взял такую классическую линию защиты. Во-первых, они шли к фронту, а не на фронт, не от фронта, а во-вторых, учтите, пожалуйста, их прежние революционные заслуги. Он был юрисконсультом там какой-то местной организации, это не профессиональный адвокат.
Вполне революционная защита.
Да, а дело в том, что в это время же закон о суде, он предусматривал, что любой человек может заниматься защитительной деятельностью в суде. То есть старую адвокатуру отменили, новую советскую еще не создали, вот любой трудящийся может представлять интересы другого трудящегося в суде. Так что это период, когда нет сословия профессионального адвокатов. Вот такой вот необычный, не вписывающийся ни в какие рамки человек. Но сказать, что он был просто огульно осужден, нет. Он, конечно, для советской власти представлял угрозу тем, чем он был. Вот таким вот несистемным, не умеющим ходить в одной упряжке, не умеющим, так сказать, проводить партийную линию в соответствии с руководящими указаниями сверху.
Да, поэтому действительно гражданская война требует своего изучения и именно с учетом таких фигур ярчайших, как да? Миронов, как многие другие.
А там ведь неподалеку командиры. Еще одна ярчайшая фигура – Думенко.
Думенко,
это
да.
Это тоже, в общем, да. Немножко другого извода, но все про то же, все про Тихий Дон.
Да, абсолютно. Ну что ж, Алексей Кузнецов, мы с вами встречаемся уже, когда сам Алексей Кузнецов выберет судебный процесс.
Но вы, пожалуйста, мне предлагаете.
Да, вы предлагаете, продолжайте предлагать и присылайте и в комментарии к передаче, и в группе, в Фейсбуке. Все, всем спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.